Да, друзья, серьезный вопрос, правда, и очень интересный. Я думаю, вы согласитесь со мной, что бывают ситуации, когда некоторые умные люди, очень умные люди, но поступают довольно глупо, правда? И вот Авраам перед нами такой человек. Можно сказать, что он попал в очень трудную ситуацию, когда в его стране, которую Господь ему пообещал и привел, наступил голод. Приходят испытания, и тогда, когда в нашу жизнь приходят испытания к нам, мы можем занять две позиции. Первая позиция – это позиция ученика, и вторая позиция – это позиция жертвы. Если я занимаю позицию ученика, я думаю, а что я могу извлечь из этих обстоятельств, чему я могу научиться? А если я занимаю позицию жертвы, я думаю, ну почему это со мной случилось? Как Господь и зачем это вообще допустил? Почему Он меня так не любит, может быть, и так далее? А если я занимаю позицию ученика, я думаю, Господи, слава Тебе, что я был на этом месте и что со мной обошлись не так плохо, как могли бы, или не сделали мне того, чего я заслуживал бы. А если я занимаю позицию жертвы, у меня совсем другое мышление, и я думаю, как бы мне напротив отомстить своим обидчикам. Если у меня позиция ученика, я думаю, как мне извлечь самое лучшее даже из самых трагических и непонятных для меня обстоятельств? Как мне даже послужить своим ближним? А если же напротив у меня позиция жертвы, я думаю, ну вот, опять все против меня. Я один, а все ополчились вокруг меня. Как мне плохо, какой я бедный и несчастный человек. Я думаю, что вы можете даже продолжить этот список, потому что вы понимаете, что часто у нас есть у самих искушение так думать и так смотреть на обстоятельства нашей жизни. Отрывок, который мы только что прочитали, доказывает одно. Бог с нами находится даже тогда, когда мы принимаем какие-то неверные решения, или тогда, когда мы оказываемся в трудностях, в тяжелых временах. Вот это и произошло с Авраамом. Несколько неверных решений он принял, и эти решения повлияли на то, как он действовал дальше. Под воздействием чего? Под воздействием кризиса. В стране наступил голод, нужно было кормить семью, и, казалось бы, его решения были оправданными. Но Бог его в конце концов, несмотря на то, что решения его были неверными, Господь его помиловал, хотя и допустил, и сейчас мы это увидим, каким образом Авраам был посрамлен перед языческим царем. Посрамлен даже перед языческим царем, то есть перед фараоном египетским. Итак, несколько уроков мы извлечем для себя из этого отрывка. Во-первых, трудности, которые приходят в нашу жизнь, они часто приходят после того, как мы получаем благословение. Бывает, человек находится на фаворе, он находится, так сказать, вверху, потом приходят трудности. Откуда эти трудности? Потому что Господь нас испытывает. После благословений Господь хочет испытать нас для того, чтобы посмотреть наши мотивы, почему мы Ему служим. 10 стих в нашем отрывке говорит: «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Ну, с одной стороны, голод – обычное явление. Много раз в Священном Писании, уже брат Сергей Яковлевич напомнил нам, этот образ голода появляется. Вот в книге Руфь, например, мы знаем, что они вынуждены были всей семьей переселиться в степи Моавитские, в края Моавитские. Но самое главное здесь не то, что голод был вообще, а что когда он произошел. Ведь он произошел как раз тогда, когда Аврааму были даны вот эти чудесные обетования. «Я тебя благословлю», мы только что читали это, «и я благословлю также твое потомство, и вот тебе эта земля, которая тоже должна служить для тебя благословением». То есть только лишь Авраам получил вот это близкое отношение с Богом, чудесное обетование, он начал обустраиваться в земле, и здесь вдруг на него, как снег на голову, схваливается этот голод. Неужели Господь об этом не знал? Нет, Господь, конечно же, знал, и Бог допустил эти обстоятельства в жизни Авраама для того, чтобы его испытать. То же самое происходит и с нами. Часто Бог посылает нам период испытаний сразу после взлета нашего, сразу после того, как мы были на фаворе и получили какие-то благословения. Испытание – это своеобразный экзамен, через который Господь хочет проверить, а ты усвоил пройденный материал, ты действительно пойдешь за Богом в любых обстоятельствах жизни, ты служишь Ему именно благодаря тому, что Он является Творцом твоим, или вот ты получил от Него благословение, и тогда ты служишь Ему, а если бы не было благословения, то ты бы Ему тогда не служил. Помните, подобная ситуация была также и у Иова. Тогда в книге Иова мы читаем в первой главе в 9 стихе: «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов?» То есть он тебе служит благодаря тому, что ты ему благословляешь. Отними у него все, и он перестанет тебе служить. Тот же самый вопрос сегодня обращается к каждому из нас. Почему я сегодня служу Богу? Почему? Неужели потому, что он меня просто благословляет, или просто потому, что он достоин этого служения? А если завтра вот эти благословения от меня отойдут, если завтра в земле наступит голод, как у Авраама, или если завтра со мной произойдет нечто, что произошло с Иовом, сегодня у меня есть здоровье, есть машина, есть семья, есть церковь, есть материальное благосостояние, а что если вдруг завтра все это исчезнет, или, по крайней мере, кое-что из этого исчезнет, продолжу ли я служить Богу, продолжу ли я ходить в собрания, помогать ближним, жертвовать на дело Евангелия, в общем, соблюдать то, что мы называем христианскими обязанностями. Я слышал об одном человеке, у которого нашли рак. И сказали ему, что твой рак находится в той стадии, когда его уже не излечишь. Ну, для кого это будет радостная новость? Ни для кого, правда? Но этот человек отреагировал таким образом. «Вы знаете, — сказал он одному своему другу, — я нахожусь в очень выигрышном положении. Я выигрываю в любом случае». «Как ты выигрываешь? Да у тебя же рак, — отвечает ему друг. Дело в том, что если я проживу еще несколько месяцев или лет, это будет подарок от Господа, и благодаря этому я выиграю. А если нет, и Господь меня заберет к себе, так я попаду на небеса, и это произойдет быстрее, чем я ожидал. И это я тоже расцениваю как свой выигрыш». И вы знаете, вот этим своим сердечным отношением этот человек показал, что он прошел это испытание. Но как Авраам отреагировал на те обстоятельства, которые пришли в его жизнь? 10 стих, вторая половина его говорит: «И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». Вроде бы ничего особенного в этих словах нет. Нужно было кормить семью, нужно было как-то поддерживать материальное благосостояние, и человек пошел в Египет, где был хлеб. В Библии написано, что он туда сошел. Это слово не зря здесь употреблено. То есть это означает, что он был как бы выше и потом опустился в Египет, туда, вниз. И географически это действительно так, ведь земля обетованная находится севернее, а Египет находится южнее. Но здесь есть не только географическое значение, но и духовное. Дело в том, что Египет в библейском отношении – это земля, которая символизирует мир. Пойти в Египет – израильскому народу всегда Господь говорил: не ходите в Египет, не стоит вам туда ходить, нечего вам там делать, не ходите египетскими путями и так далее. Господь подчеркивал это. И вот здесь мы видим один из первых таких случаев, когда он, Авраам, не посоветовавшись с Богом, отправляется в Египет. То есть он находился на вот здесь вот на вершине благословений и сошел вниз. Он сделал этот шаг, в котором вроде бы ничего плохого не было, и это и является признаком компромисса. Компромисс – это тогда, когда мы думаем: ну, я, в общем-то, ничего плохого тут не сделаю, но почему бы мне не принять вот такое вот решение? И когда я его принимаю, потом второе решение за ним следует, третий шаг логический, четвертый, и потом я уже настолько запутался в этом всем, что я не могу выпутаться. Следующий урок, который мы для себя извлекаем. Часто дети Божьи идут на хитрые выдумки, отвечая на опасность. Да, друзья? Это правда. Если положить руку на сердце, тогда, когда нас преследует какая-то опасность, мы думаем, я как-нибудь выкручусь, я что-нибудь придумаю. Так же поступил и Авраам. Мы читаем с 11 стиха. «Когда же он приблизился к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И вы знаете, история говорит нам о том, что действительно Авраам говорил здесь правду, в том смысле, что да, ему, как Аврааму, как мужчине, угрожала смерть, его жизни угрожала опасность, если они найдут Сару красивой. И она действительно была красива, и он действительно мог быть убит. Это все было правдой. И ведь правдой было также и то, что она была ему сестрой. Мы сегодня сами об этом с вами читали, правда? Она была ему сестрой, но проблема была одна небольшая, маленькая такая проблема. Это была не вся правда, да? Это была лишь полуправда. Этим Авраам, кстати, ничем в этом своем выборе не отличался от обычного мирского человека. Вот любой мирской человек в такой ситуации поступил так же. Он попросту, как мы говорим в этом мире, люди говорят вернее, он берег бы свою шкуру, так сказать. То есть он беспокоился бы за свою жизнь. Это ж надо, он своей жене говорит, ты знаешь, ты вот сделай для меня то-то и то-то, чтобы я только лишь остался в живых. Каждый человек в этом мире, он пытается как-то немножко приукрасить истину, и он даже не видит в этом никакого греха, никакой проблемы, лишь бы ему было хорошо. Ранее я задал вам всем, дорогие братья и сестры, вот этот вопрос. Что происходит, если мы сравним две половинки 12 главы? Я попытаюсь вам помочь ответить на него. А происходит вот что. Господь остался вне внимания Авраама. Вначале, в первой половине главы, все, что Авраам делал, он делал вместе с Господом. Господь ему сказал, и он пошел вместе с Господом, он доверился ему. Он поставил алтарь Господу, он прославлял Господа, он верил Господу во всем. Первая половина говорит о том, что Авраам жил с Богом. Вторая половина не упоминает Бога вплоть до конца этой главы, правда? То есть все эти решения он принимал без Бога. Он принимал самостоятельно. Еще один вопрос возникает, а как при этом, представьте себе, чувствовал себя Сара? То есть этот человек, Авраам, о котором мы знаем теперь как избранном Божьем человеке, который должен был бы становиться примером для нас, о котором мы читали только что как об отце верующих, оказывается, он был готов пожертвовать чистотой и целомудрием своей жены за сохранение своей собственной жизни. И была еще одна более весомая угроза здесь. Сам Божий план находился под угрозой. Божий план в том, чтобы Иисус Христос пришел в этот мир, а здесь Сара, представьте себе, что было бы, ну, через нее нужно было, чтобы осуществилось это обетование, да, а здесь она должна была стать женою фараона египетского. Это, конечно, не входило в Божьи планы. Если бы мы встретили Авраама где-нибудь там по дороге в Египет и заговорили с ним, и сказали, Авраам, тебе нужно было бы оставаться в обетованной земле, то он нашел бы десятки причин, почему он уже решил так поступить. Он сказал бы, да посмотрите, земля выжжена, здесь голод, моим стадам нечего кушать и так далее. Или он, может быть, сказал бы нам, ничего страшного, Бог все поймет, он видит мои обстоятельства, и он, несомненно, также понимает меня в том решении, которое я сейчас принимаю. Но есть закон сеяния и жатвы. Писание говорит, что посеет человек, то он что? И пожнет. Есть проблема, что люди не понимают, что этот закон, хотя он между сеянием и жатвой есть большое расстояние, но, тем не менее, он работает неизменно каждый раз. Так и здесь. Вроде бы вначале у Авраама все получалось. Казалось, Господь как бы и не заметил его неправильного выбора. Казалось бы, ну, в общем-то, все нормально. Может быть, Господь пропустил без внимания вот эту ложь, которую Авраам сделал. Бог иногда допускает, чтобы наша хитрость, сработало. И мы видим это с 14 по 16 стихи этого отрывка. «И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая». Это оказалось правдой. «И увидели ее и вельможи фараоновы, и похвалили ее фараону. И взята была она в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради ее. И был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды». То есть то, что Авраам хотел, оно, в общем-то, и произошло. Ее взяли у него, так как он ей управлял, как брат, как старший брат. Вот она моя сестра, так он ей представил. И ему выплатили за нее огромнейший выкуп. Тогда его называли Вено. И вот это Вено, оно представляло из себя то богатство, которое получил Авраам. И ему было ради нее хорошо, читаем мы в тексте. Знаете, тогда, когда грех только начинает привлекать человека, вначале ему и кажется, что хорошо, вот как блудный сын. Некоторое время он наслаждался. И здесь не стоит строить иллюзий по поводу того, что грех сразу жалит. Нет, он не сразу жалит. Он дает человеку возможность собою понаслаждаться, но потом он ужалит, как аспид. Грех имеет лишь временное греховное наслаждение. Помните, как написано в послании к евреям в 11 главе, в 25 стихе? Моисей, написано, желал больше страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение. Следующие стихи говорят нам о том, что Господь наказывает своих непослушных детей, посрамляя их перед неверующими. Ох! Как не хочется иметь это наказание. Но в том-то и дело, что Господь кого любит, того и наказывает. Вот Господь терпел, Он смотрел на все это как бы за кулисами, но тем не менее здесь тоже видно Его провидение в каждом действии. Кто допустил голод в земле обетованной? Кто это сделал? Это Господь допустил, правда? Каким образом происходили дальше события? Мы видим, что с 17 стиха. «Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову». И снова мы видим, что Господь здесь вступается. Да? Он вступается за своих людей, и Он производит действия. Авраам сам свою жену подверг вот этому участию, но Господь ее не оставил. 18 стих. «И призвал фараон Авраама и сказал, что ты это сделал со мною? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял было ее себе в жену. Теперь вот жена твоя, возьми и пойди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было». Господь, написано, поразил ударами. Что такое удары? Исследуя это слово, я нашел, что оно сродни тому слову, помните, как 10 египетских казней, которые произойдут уже в книге «Исход». Казни, которые были над фараоном. И они показали ему, что, ну, что-то здесь не так. Причем фараон догадался, что было не так. Вот этот текст говорит о том, что как-то фараон догадался, что дело было с Сарой. Как это было, мы не знаем. Одно из предположений могу вам рассказать. Подчеркиваю, это всего лишь предположение. Напомню, что Сара была помещена в гарем. Кстати, это давало ей тоже привилегированное положение. Лучшая еда, лучшее питье, лучшая одежда, богатство и так далее. Все это теперь было у его ног. Но мы сами понимаем, что была огромнейшая опасность, что они вступят в более близкие отношения. И вот есть такое предположение, что, возможно, всякий раз, когда фараон призывал Сару к себе, Господь поражал его какой-то болезнью. Возможно, эта болезнь была даже связана вот какой-то половой болезнью такой. Да? И это останавливало его. И вот в один из этих раз, может быть, он спросил: «Послушай, а ты мне всю правду сказала?» И под страхом смертной казни, может быть, Сара вынуждена была признаться: «Нет, я не все рассказала». И так фараон об этом узнал. И теперь он уже призывает Авраама. Я подчеркиваю еще раз, что то, что я вам рассказал сейчас, в самом тексте не находится. Я очень осторожно об этом говорю. Но тем не менее текст говорит, что как-то все-таки фараон об этом догадался. Может быть, сон ему приснился какой-то. Господь через эти казни ему это показал. И вот здесь мы видим, что потом фараон призывает Авраама, и он спрашивает у него, и он задает ему два вопроса: для чего? А как вы думаете, почему он задает ему два вопроса: для чего? Не потому ли, что Аврааму просто нечего ответить на это? Он молчит, ему нечего сказать. Он сделал такой выбор, о котором теперь язычник, его как говорится, отчитывает в этом. Он, будучи народом Божьим, который должен был бы быть примером, тем не менее, теперь становится посрамлен перед язычниками. Бог это допускает специально для того, чтобы Авраам понял, что всякое решение необходимо принимать только с Богом. Я повторюсь, чтобы мы увидели вот эту картину, что избранный Божий сосуд, человек Божий, друг Божий, так он назван в Священном Писании, был посрамлен языческим правителем. И это и есть наказание Божье для своего Божьего человека. Интересно, один комментатор размышляет над тем, вот они возвращаются из Египта туда, в обетованную землю. О чем думала в это время Сара? И что она сказала в это время своему мужу? Как вы, сестры, думаете, что она ему сказала в это время? Этот комментатор тоже на основе Священном Писании, что она ему сказала тут, а? Ничего, да. Вот он тоже говорит, она ничего не говорила. Она шла просто молчаливо, ей нечего было сказать, потому что он уже все понял. Потому что он понял, в какое положение он поставил себя и также и ее. Всякий наш выбор приходит к тому, что потом он влечет за собой еще большие последствия. Авраам приобрел здесь великое богатство в Египте. И вроде бы это неплохо, правда? Ему было хорошо, он с этим богатством вышел из Египта. Не сказано, что фараон задержал это богатство у себя. А потом мы будем читать о том, что вместе со своим племянником, который всегда верно Лота сопровождал, теперь они разделятся. И этот племянник, вот как раз из-за всего этого огромного богатства, он положит свой глаз на вот эти долины содомские, да, и пойдет туда. Из-за этого потом наступят тоже большие проблемы. Непослушание никогда не приносит хороших дивидендов. Всегда вначале кажется, что ты получил что-то хорошее, тебе вначале неплохо, ты вначале думаешь, что у тебя есть какая-то прибыль, а потом ты осознаешь, что есть некие последствия. Потом ты платишь за это, ты платишь иногда дважды или еще больше. Я не думаю, что об этом случае, который мы только что прочитали, Авраам любил рассказывать. Я думаю, что он желал бы рассказывать вот о первой части этой 12 главы, как Господь его избрал. Но почему же Господь открыл нам вот эту вторую часть 12 главы? Он оставил для нас, для Авраама, для его потомков эту запись для того, чтобы понять. Оказывается, люди Божьи тоже не идеальны. У них бывают ошибки, но Господь выводит и их через из этих ошибок. Господь их благословляет и в конце концов милует. И мы видим вот эту милость, которую Господь проявляет к Аврааму. Итак, несколько уроков, которые мы извлекли, я их повторю для нас перед тем, как мы будем молиться, потом еще, может быть, несколько вопросов, если у кого-то будут. Первый урок – это опасность компромисса в нашей жизни. Что такое компромисс? Это небольшой шаг, один неверный шажок в этом, в греховном направлении. Вот как Авраам здесь сделал. Ну что тут такого? Я же ничего плохого не делаю. Я хочу сохранить свою семью, я хочу, чтобы у нас был хлеб. Я не говорю вроде бы неправды, ну не всю правду говорю, ничего страшного. Один небольшой шаг, но потом после этого целая вереница других шагов, и ты уже не можешь из этого выпутаться. А второй вывод – обманчивость греха. Тебе придется платить за эту цену позже, и мы только что увидели, как действительно Аврааму пришлось за это расплачиваться. Вначале все было хорошо, но потом были последствия. В-третьих, Бог управляет даже мелочами нашей жизни. Он допустил этот голод, затем он сделал специальные удары или казни, или болезни, которые он наслал на египтян. Он сохранил также вот своей рукой эту чистоту Сары. И он привел Авраама в унижение для того, чтобы показать, без меня тебе не жить. Я тебя избрал, и я хотел бы, чтобы ты каждое решение принимал теперь со мною. Друзья мои, то же самое Господь и нам сегодня говорит. Он говорит, ты мой избранный сосуд. Но если ты будешь жить по путям этого мира, будешь ходить туда, вот, где я тебе не заповедал ходить, принимать решения без меня, ну что ж, ты сам будешь посрамлен. То есть рано или поздно ты должен будешь осознать, что ты будешь неправ, и тебе будет просто стыдно за это. Но в конце концов мы видим Божью благодать. Потому что Авраам все-таки возвращается в обетованную землю. Ну, ему и не надо было оттуда уходить. Голод можно было переждать с Божьей помощью. Вот голод, да? Это тоже обстоятельство такое, к нему можно было по-разному относиться. Как он отнесся к голоду? Он ушел, для того, чтобы искать хлеба в другой стране, а можно было бы положиться на Господа и просто искать от Него этого ответа, что Господь даст, как быть дальше. Писание говорит нам в книге Псалмов: «Благо мне, что я пострадал». Я думаю, что эти слова, сказанные Давидом, их мог также сказать и Авраам в этой ситуации. Я думаю, что он многому научился после этих обстоятельств, и его жизнь претерпела эти испытания. Только он был избран, это означало также, что ему нужно пройти было через это испытание. Да, не все он выдержал в этом испытании, но тем не менее Господь вернул его в обетованную землю. Господь не перечеркнул этих обетований, которые он имеет для него. И, друзья, то же самое верно и для нас тоже. Когда мы согрешаем, и Господь, как говорится, наказывает нас, Он ставит нас на место, Он, знаете, как мы своих деток, Он не отвергает нас полностью, но Он говорит: «Посмотри теперь на то, что ты сделал, сделай выводы, и теперь следуй уже за Мною». Как Господь Иисус Христос говорит: «Иди и впредь не греши». Пусть Господь благословит нас в этом. Мы помолимся. Аминь.